У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. В 1830 году Пушкин экспромтом по просьбе одной из почитательниц пишет ей в альбом стихотворение «Что в имени тебе моем». В 1836 году, ближе, совсем близко к концу жизни, концептуальный, воспринимающийся даже в качестве программного, знаменитый памятник. Сразу же оговорюсь, что оба эти стихотворения религиозны, во всяком случае для меня. Только в первом случае религиозность ознаменована непрямым присутствием Бога, во втором – воспеванием ничего иного, как одного из многочисленных идолов. То, что Пушкин считает нужным оговорить нерукотворность этого идола, для верующего человека не имеет никакого значения, ибо идол, которому отводится место прежде всего в душе, может иметь формы нерукотворные, настолько же, сколько и рукотворные. Первый, ввиду тонкости обольстительных форм, может быть даже опаснее второго. Прочтем оба текста. Первый. «Что в имени тебе моем? Оно умрет, как шум печальный, волны, плеснувшей в берег дальний, как звук ночной в лесу глухом. Оно на памятном листке оставит мертвый след, подобный узору надписи надгробной на незнакомом языке». Второй текст. «Я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа. Вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа. Нет, весь я не умру, душа в заветной лире, мой прах переживет и тление убежит. И славен буду я, доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит. Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, и назовет меня всяк сущий в ней язык, и гордый внук славян, и финн, и ныне дикий тунгус, и друг степей калмык. И долго буду тем, любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, что в мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал. Веленью Божия, о муза, будь послушна, обиды не страшась, не требуя венца, хвалу и клевету приемли равнодушно, и не оспаривай глупца». Уже по своему замыслу два эти стихотворения кардинально противоположны друг другу, до того, что может создаться впечатление, что они написаны двумя разно воспринимающими мир поэтами. Впрочем, в первом случае о замысле, так как текст стихотворения создан мгновенно, вряд ли стоит говорить. Скорее следовало бы говорить о неком наитии, может быть, даже божественного свойства. Но важно, что ни в том, ни в другом случае Пушкина никак нельзя заподозрить в лукавстве. Оба стихотворения производят впечатление полнейшей искренности. Другим, похоже, Пушкин быть просто не мог. Но если так, то в каком из них он более искренен? В том-то и дело, что в обоих. Скажу больше. Одно стихотворение отнюдь не противоречит другому. Скорее, оба они дополняют друг друга. Просто в одном случае вопрос бессмертия в ограниченной временем и массой других условностей жизни, очень условного и относительного, впрочем, рассматривается с точки зрения земного и временного. В другом – с точки зрения вечности, где все, что ценно для первой, теряет всякий смысл. В этой земной жизни иллюзию вечности и вправду может дать упование на свои заслуги, которые останутся в памяти потомков, когда творивший их этот мир оставит. Но, повторюсь, что умершему до них нет никакого дела. В вечности же таких иллюзий не остается, ибо там имеют значение не дела, пускай даже и самые выдающиеся и угодные человечеству, но состояние души. Думается, даже то самое состояние, которое умерший стяжал на протяжении всей жизни. Но вот как раз с этим состоянием у Пушкина, как и у большинства из нас, большие проблемы. И в частности с тем, с чем сжилась его душа и куда направлены ее порывы. Жилась же она с различными идолами. И к ним, а не к Богу, направлены ее влечения. Да и под большим вопросом еще, всегда ли была послушна воле Божьей пушкинская муза? И даже по-другому, была ли она ей послушна хоть когда-либо? Вопрос в этой жизни, скорее всего, неразрешимый. С другой стороны, многочисленные свидетельства о непослушании имеются в самых различных пушкинских стихах, и не только в написанных на интересующую нас сегодня тему. Во всяком случае, почти с полной уверенностью можно сказать, что в жизни такое подчинение Пушкин проявлял далеко не всегда. Но дело здесь даже не в послушании, а в том, какое место занимает в этой жизни поэзия. Идолом, в числе прочего, поэзия для поэта вполне может стать, равно как и желание славы и почестей, в сущности, ничего не прибавляющих к внутреннему наполнению человека. Скорее уж, убавляющих. Пушкин, может быть, даже помимо своей воли, и что тоже может статься по Божьему наитию, отмечает это уже в первых строках своего произведения. «Я памятник себе воздвиг», то есть воздвиг самолично, прежде чем мысль о том созрела в благодарном ему человечестве. И в данном случае все это соответствует дальнейшему ходу событий, описываемых далее. И то, что к нему не зарастает народная тропа, и то, что он во многих отношениях, если и не возвышается над Александрийским столпом, то уж во всяком случае в сознании читателей представляется ему ровней. И то, что стихи русского поэта с упоением декламируют многие народы, они же языки, и многое другое. И то, что поэт благодаря этому до сих пор воспринимается живее всех живых этими самыми декламаторами, тоже правда. Хотя, заметим, предусмотрительный и все учитывающий Пушкин в желаемой ему посмертной славе оперирует больше к будущим коллегам-поэтам, нежели к народу. Но если бы даже и к народу, ему-то какой прок от этой славы? Трудно отделаться от впечатления, что Пушкин об этом знает. И даже заподозрить его в другом знании, эпизода из «Жития Макария Великого», которое он мог и не читать. Привожу этот эпизод дословно, в свободном переложении текста «Жития святых» святителя Дмитрия Ростовского. Пришел к преподобному и другой инок и спросил его: «Авва, что мне сделать, чтобы спастись?» «Ступай на кладбище и брони умерших», — отвечал ему преподобный. Инок пошел на кладбище и, как сказал ему преподобный, бронил там мертвецов, разбивал камнями гробницы их и, возвратившись, рассказал обо всем преподобному. Преподобный спросил его: «Сказали ли что-либо тебе умершие?» «Нет, ничего не сказали», — отвечал инок. Тогда преподобный сказал: «Ступай опять и теперь хвали их». Инок пошел и начал ублажать мертвецов разными похвалами. «Апостолы, святые, праведники», — говорил он. Затем, снова придя к преподобному, он рассказал ему, что хвалил умерших. «И теперь мертвые ничего не отвечали тебе?» – спросил преподобный. «Нет, не отвечали», – сказал тот. Тогда преподобный дал ему такое наставление. «Видишь», – сказал он, – «что не тогда, когда ты бранил умерших, они ничего тебе не отвечали, и не тогда, когда ты ублажал их похвалами, они ничего тебе не ответили. Так и ты, если желаешь спастись, будь как мертвец. Не гневайся тогда, когда тебя бесчестят. Не превозносись тогда, когда тебя восхваляют. Поступая так, как эти мертвецы, спасешься». А ведь согласно последней строфе памятника, существующей как бы обособленно от предыдущих, Пушкин дает совет своему вдохновению вполне в духе совета преподобного Макария, что несколько противоречит общему контексту стихотворения. Куда вернее передает участь поэта более раннее стихотворение. Не только поэта, любого человека, но прославленного еще при жизни, а после смерти увековеченного воздвигнутым над гробом, а то и на первой подвернувшейся на ум 5- или 10-метровым чугунным подобием и тем самым раздвоившимся, а то и расстроившимся в сознании читателей. Пушкин всегда это прекрасно понимал и много раз помещал себя между двумя отмеченными полюсами. Наиболее полное и сильно двойственное самоощущение личности, разрывающееся между двумя ипостасями, поэтической и человеческой, Пушкин выражает в стихотворении 1827 года, которое так и названо «Поэт». Помните? Если нет, я на всякий случай напомню. «Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон, в заботах суетного света он малодушно погружен. молчит его святая лира, душа вкушает хладный сон, и меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он. Но лишь божественный глагол до слуха чуткого коснется, душа поэта встрепенется, как пробудившийся орел. Тоскует он в забавах мира, людской чуждается молвы, к ногам народного кумира не клонит гордой головы. Бежит он дикий и суровый, и звуков, и смятенья полн, на берега пустынных волн, в широкошумные дубровы. Здесь заложены темы двух рассматриваемых стихотворений. Стоит выделить фразу «не клонит гордо головы» для того, чтобы усомниться. Ну, так уж не клонит ее поэт. К ногам какого-либо кумира, угодного толпе, может, и вправду не клонит. А вот к ногам кумира в виде самого себя, вернее, части себя, имеющей проекцию в вечность, скорее всего, ложную, клонит, да еще как. Не то, что в имени тебе моем, перед лицом всех уравнивающего времени, отвергая свою значимость как поэта и ставя себя в один ряд с другими людьми, ничем себя не прославившими. Посему оброненную мною в одном из текстов, посвященных Пушкину и возмутившую некоторых невнимательных и чрезмерно ретивых его защитников, отсылу к фразе Рильке о стремлении поэта приобрести посредством творчества вздыбленную вечность, примененную к Пушкину, следовало бы понимать не как в отказе ему устремлению к этой вечности, но как фиксацию неупомянутых Рильке житейских обстоятельств, зачастую этому препятствующих. О них, кстати, говорил высоко ценивший Пушкина и, тем не менее, трезво смотрящий на его жизнь и творчество преподобный Варсонофий Оптинский. Далее цитата из него. «Он был аскет в душе и стремился в монастырь, что и выразил в своем стихотворении к жене. Имеется в виду, очевидно, известное и, как надеюсь, всем памятное стихотворение 1834 года «Пора, мой друг, пора, покоя сердце просит». Той обителью, куда стремился он, был Псково-Печорский монастырь. Совсем созрела в нем мысль уйти туда, оставив жену в миру для детей. Но сатана не дремал и не дал осуществиться этому замыслу. Но вернемся к текстам Пушкина. Есть ли между двумя персонажами этих стихотворений еще какая-нибудь разница? Конечно, есть. Это понимает даже самый восторженный почитатель Пушкина. Он ведь тоже не полный дурак. И даже в каких-то самых зачаточных формах отнюдь не чужд религиозной метафизики. Подсознательно он всегда помнит, что памятник, стоящий на Тверском бульваре, не Пушкин, но лишь его подобие, напоминающее о реальном поэте. А реальный, одной частью своей ипостаси давно сгнил в земле, другой скорбно взирает на почести, воздаваемые его земному подобию из мира иного. Он-то как раз хорошо знает, что всем этим почестям грош цена, в отличие от не всегда понимающего этого очевидного факта читателя. Пушкин же об этом думал, и, судя по всему, самым внимательнейшим образом. Очевидно, мгновенно сочинившийся, вроде бы даже без его умственного участия, по чистому вдохновению экспромт, и был конечным результатом этих размышлений. И совсем недаром мотив мертвенности, мимолетности, беспамятства занимает в этом стихотворении главное место. В чем в очередной раз сказалось, как мне кажется, мощнейшее интуитивное чувство Пушкина, прозревшего в чертах текущего времени черты застывшей вечности. Ведь время – это текущая в сущность, в никуда слепая субстанция. Вечность же отнюдь не омраморевшее время – скорее уравновешивающее своей застылостью беспорядочные перетекания первого. Посему в «что в имени тебе моем» все в неведающей конечной цели текучести, которая должна найти эту цель в человеческом сердце. Продолжение этой мысли прозвучит в конце передачи. Памятник же – весь мертвое застывшее время, где очень большое значение имеет все уравновешивающий центр. Памятник, не имеющий, заметим, какой-то определенной формы, к которой стремится все остальное. Справедливости ради, однако, следует сказать, что все это есть и в другом стихотворении, из которого я процитировал лишь первую его половину. Вторая, имеющая нечто общее с памятником, была мною опущена, хотя, между прочим, давала некоторые посылы к его пониманию. Вот как звучат третья и четвертая строфы. что в нем, забытое давно, в волнениях новых и мятежных, твоей душе не даст оно воспоминаний чистых, нежных, но в день в печали, в тишине, произнеси его, тоскуя. Скажи, есть память обо мне, есть в мире сердце, где живу я. Анализ третьей строфы, содержание которой не имеет почти никакого отношения к развиваемой мною теме, я упускаю, а вот о четвертой скажу несколько слов. Она, эта строфа, наряду с предыдущей, несколько снижает высоту, представленную в первых двух, но зато и выступает в качестве прямой предшественницы памятника. Эти последние четыре строки, перекликающиеся с близкими по смыслу строками памятника, по потенциальному религиозному наполнению стоят опять-таки выше первых, так как здесь гораздо точнее задано правильное направление религиозному осмыслению жизни и смерти. Не хочу быть придирой и педантом, но явно же, что еще одна строфа, или пускай даже строчка, прерванная на полуслове, здесь точно была бы очень кстати. Строка, призывающая адресатку к молитве за того, кого она, согласно его желанию, должна была вспомнить. Но раз уж вполне подготовивший читателя к такому развитию темы Пушкин такого финала почему-то не предложил, то и нам говорить не о чем.